Слава нашему Господу! У нас сегодня, ой, какая-то тема такая. Хорошая, очень хорошая. Встряска. Сильная встряска. Ну, готовимся. Церковь Христа, невеста небесного жениха, Иисуса Христа, примирись с твоим возлюбленным. Это же вообще сенсация. Невеста должна примириться со своим возлюбленным. Ну, что за взаимоотношения такие странные? Суламита, это из книги «Песни песней». Вот. Примирись с твоим возлюбленным. Ну, не все, может быть, знаем эту историю. Написано, что он пришел к ней, стучится, открой. Она не открывает, еще и в молчанку играет. Пускай будет такое слово. Молчанку играет, это такое общее принятое человеческое, не библейское выражение, да. Ну, что это за игра? Нет, это не игра, это открытые взаимоотношения. Ах, это открытые взаимоотношения. В таком случае это игра в любовь. Если он твой возлюбленный, что ты не открываешь двери? Ладно, чего ты голос не подаешь? Ну, отзовись, ну, почему? И я не ожидал такого момента. Дело в том, что Священное Писание говорит, Иисус говорил в одни плоти. Вот в одни Ноя было как? Сеяли, жали, строили, покупали, продавали, выходили замуж, женились и не думали. Кто-то когда-то ко мне подошел, говорит, это знаешь что? Вот они не должны были ни строить, ни продавать, ни жениться, ни выходить замуж, ни покупать. Я говорю, нет, там не это написано. Там написано, что все это можно было делать, но там написано, что они не думали, чем закончится. И вот поэтому насчет Шуламиты хочется такую деталь заметить, которую Бог заострил внимание. Вот она говорила, мой возлюбленный, мой любимый и тому подобное. И не думала о том, что фактически произойдет, когда он придет. Вот по плодам можно судить, нужно судить, в смысле правильное рассуждение делать, и делать выводы, взвешивать обстановку. То, что она отмолчалась, а потом она еще говорит, вот он говорил ко мне, у меня вся внутренность там и так дальше, взволновалась. Ну как я встану, я хитон сняла, ну как я пойду, я ноги вымыла, а теперь я вот одену сандали, там запачкаю. Какая проблема? Дело в том, что очень есть такие, которые восхищаются Суламитой, это опасный вариант. Есть те, которые возмущаются Суламитой, не Суламитой, а Соломоном. Что он написал? Если внимательно посмотреть, это колоссальнейший прообраз, это причтовый вариант, как ветхозаветная церковь, так назовем, времена моисеевских времен. Не в смысле его жизни, а в смысле того, что Иисус пришел к народу Израиля. И вот как народ Израиля встретил, точно так описано в книге «Песни песней» Суламита. И не думали. Вот теперь задается вопрос. Христиане ожидают пришествия Иисуса Христа и не думают об этом. Как не думают? Если внимательно посмотреть на книгу «Песни песней», то она думала, что он возлюбленный, что она любимая, что она любящая. Надо понимать, что она рассчитывала на встречу. Но одна из деталей – она занималась самообманом. Дело в том, что Иисус сказал, как было во дни Ноя, так будет во дни Сына Человеческого. И когда читается это место Писания, оно звучит так. Будут жениться, выходить замуж, строить, покупать, продавать и не думать. Ну-ну-ну-ну, минутку. Деталь. Это общая фраза, говорящая о как будто внешних людях или о физическом образе жизни. По-другому. Иисус говорит, в тот час, о котором вы не думаете, придет Сын Человеческий. Хорошо. Что это будет за такой момент? Что это люди будут на работе и будет пришествие? Они будут в кровати, будут спать, будет пришествие. Они будут на кухне кушать или готовить пищу, будет пришествие. Да-да-да-да. Давайте по-другому. Они будут в церкви. Они будут на собрании. Они будут на молитве. Но они же молятся, как они не думали? Священное Писание говорит, в молитве бодрствуйте. Оказывается, в молитве даже можно не бодрствовать. Если в молитве можно не бодрствовать, не в смысле это разрешено, а в смысле того, что это может произойти, в таком случае везде это не бодрствование. По-другому. И вот будет хлебопреломление, и вот народ участвует в хлебопреломлении, и вот принимают чашу с телом или чашу с кровью Иисуса Христа, и не думают, но принимают. Мы понимаем эту вещь, что может быть большой процент, не маленький, что берущие чашу с телом и с кровью останутся и не будут восхищены в церкви. И не думали. Дело в том, что потом все будут знать, что, зачем и почему. Об этом описывается в притче о богаче и Лазаре. У богача было немало братьев. Он пиршествовал блистательно, одевался в весон, порфиру, очень дорогостоящие ткани. Пиршествовал блистательно ежедневно. Интересно, что он делал на пиру, когда был у него пир, это вообще, я не знаю, что там было. Ездил на таких колесницах, на каких колесницах сегодня современные мы не ездим. Ну, то есть, по тому времени были такие колесницы, что ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И не думал. Но когда он в аду оказался, то он понял. Ему объяснили, что ты получил свое при жизни, потому что ты не думал. А Лазарь получил свое, потому что ничего не получил, теперь отдыхает. И вот там этот богач говорит, пусть он воскреснет, Лазарь, пусть пойдет к моим братьям, иначе они тоже сюда идут. Знаете, как это звучит? Они не думают, что идут сюда. Я тоже не думал, что я окажусь здесь. Теперь ты видишь, что они идут сюда? Туда, где и ты, да, богач? Да. А они видят это? Нет. А они думают об этом? Нет. Но они же дети Авраама. Это не показатель. Поэтому вопрос сегодня у нас относительно вопроса. Церковь Христа, невеста небесного жениха. Мы примиренные с возлюбленным, да или нет? Теперь еще одна деталь, очень серьезная. Бог на это очень сильно обратил внимание. Я попробую ее передать. Почему говорю попробую? Потому что это очень такая тонкость. Дело в том, что у людей часто могут быть натянутые взаимоотношения, могут быть поссорившиеся, огорченные друг на друга. Это уже детали. Вот, потом что-то в них происходит, и они, вот теперь как сказать, восстановили взаимоотношения, условно восстановили, а покаяния нету и примирения не существует. А взаимоотношения восстановлены. Читаем место Писания, чтобы было понятно. Евангелие Луки, 23 глава, 12 стих. Здесь описано так. «И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом». То есть один к другому послал Иисуса. Поскольку, из области Ирода, ну, пускай идет туда. А тот насмеялся, вернул назад Иисуса. Вот поигрались, вот так вот, поиздевались, поглумились. Какие еще слова сказать? Вопрос не здесь. Здесь подчеркивается очень глубокая вещь. Какая? Вот они стали друзьями между собою, ибо прежде были во вражде друг с другом. Интересно, враги сделали с друзьями, но не примирились и не покаялись. Бог обратил внимание, что вот этот принцип или это формула 1 плюс 2 равняется 3, сегодня у христиан. Вот были во вражде открытые формы с Богом, но теперь стали друзьями, а вопросы, в которых были во вражде, так и не покаялись. Дальше. У слова покаяния существует плод, достойный покаяния. Вот Иоанн Креститель говорил, принесите плоды, достойные покаяния. Достойные – это очень интересная такая фраза. Вот есть покаяние, ну, такое жалкое, дешевое, жидкое такое, понимаете. Вот. А вот теперь вы, говорит, докажите это. И вот когда вы будете доказывать и показывать, то по вашим плодам вот этим мы будем рассуждать. У вас действительно существует покаяние? Или это наигранное? Или это вынужденное? Или это притворство? Или, знаете, сделка? Что такое сделка? Расчетливость. Вот на сегодняшний день, работая с народом уже на протяжении десятилетий, я был просто, я не знаю, какое слово сказать, употребить. Я увидел сделку в христианских браках. Брак по расчету. Хотите, я вам сейчас покажу. Вот у нее изумительнейшая фигура. Открытым, аккуратным текстом говорим. Красавица неписаная. На ней женятся. На ней или на ее теле? Все. Другой выгодный брак по расчету. Я вам тоже рассказывал такие события. Всего сейчас, может быть, не будем вспоминать некоторые такие факты. Они в церкви открыто каялись в этом. Но не в тот момент, когда совершили, а когда уже прошли годы. И не думали. Я не осуждаю, просто констатирую. Там стоял вопрос, Бог показал видение. Громадная напольная ваза. Есть ваза настольная на столе. Она небольших размеров. А напольная, она может быть до пояса человека. Даже 3/4 высоты человека. Большая ваза. В такие вазы цветы ставят, у которых стволы такие толстенные, листья, как, знаете, зонтики, громадные цветы. Я смотрел такие вазы с такими цветами. Это неописуемая красота. И было показано, что это ваза на полу. И вот горловина, верхняя часть, кусок выломан. И был задан вопрос, это состояние церкви. Скажите, кто виноват? И Бог, когда коснулся, народ стал подниматься один за другим. Это им я виновен, я виновна. И рассказывали, что. То есть были такие вопросы, которые можно было говорить вслух всем. Ну, а когда пошли более глубокие вопросы, тогда пришлось сказать, знаете что, а это будете говорить со служителями в отдельном помещении, не надо кормить этими вопросами уши всего народа. И вот один из моментов, который можно было, чтобы все слышали. Поднялся отец. Я хочу это подчеркнуть. Но не поднялся его сын. И говорит, это наша вина. Мы засватали девушку. Когда рассмотрели, она оказалась очень бедная. Мы расстроили это согласие. И наш сын женился на богатой. Это коммерческая сделка, это выгода. Правда? Это брак по расчету. Вот, отец поднялся и признал это. Мать отмолчалась. Родство отмолчалось. Они должны были встать. Сын отмолчался. Я просто рассказываю не для того, чтобы осудить, для того, чтобы мы поняли. По расчету. Настолько по расчету. Были такие моменты, когда приходилось иметь беседы очень глубокие, и решался вопрос, какие на сегодняшний день бракосочетания. И кто-то говорит, брат Сергей, но ведь мы все так вот поженились. Да, все поженились по расчету. нерешенными вопросами, с выгодой, с коммерцией. Апостол Павел говорит, мы несчастнее всех человеков, если только надеемся на Христа в этой жизни. Это ужас и кошмар. Итак, мы стоим на вопросе. «И сделались в тот день Пилат и Ирод друзьями между собой, ибо прежде были во вражде друг с другом». И мы остановились на вопросе, что, оказывается, покаяния нету, плода достойного покаяния нету, примирения с Богом нету, а все остальное есть. И такая активная, бурная деятельность. Еще один пример, чтобы было понятно. Международный межконтинентальный звонок с уголка земного шара. Связь достаточно хорошая. Беседа идет, вопросы-ответы, вопросы-ответы. И вдруг задается вопрос. Скажите, как вы смотрите на то, что мы ездим на миссионерские поля? Многие из вас это слышали, но сегодня надо это вспомнить. Кто не слышал, значит, послушаем. Я говорю, вам честно или вежливо, деликатно? Засмеялся так аккуратненько. И говорит, а можно и так, и так. То есть человек рассчитывал не на деликатность и вежливость, а на честность. Я говорю, хорошо. Ну, представьте, что вот подросток, он, она натворили чудес, в кавычках, за которые наказание получают от родителей, ну и по ихнему положению, по возрасту, имеется возможность, чтобы поставить в угол. Слово «поставить в угол» – это определенные условия ограничения действий. Конечно, сегодня 16-летнего в угол не поставишь. Но мой папа был воспитан в своей семье очень просто. Раньше жили очень бедно, и брюки носили на веревке. Вот веревку вставляли, завязывали веревку, чтобы штаны не падали. Либо веревки привязывали через плечи, чтобы штаны не падали. И вот, наконец, он возмужал, и ему купили ремень. И вот он ремень вставил в брюки, ну, теперь уже взрослый парень, как назвать. И вот он провинился. И его мать, моя бабушка, называет его по имени, говорит, снимай ремень, принеси, сейчас я буду наказывать. Он плачет, плачется, как мамочка, не надо, мамочка. Снимает свой ремень со своих брюк и несет к маме свой ремень, чтобы мамочка побила. Иди сюда, говорит, буду бить. Мамочка, не надо. Попробуй сегодня такое сделай. Да тебе голову оторвут твои дочери, твои сыновья. Дело в том, что раньше человеческое было воспитание. И когда я учился в общеобразовательной школе, то мы изучали долгожителей земли. Те, которые очень долго живут. Горцы, от слова горы. И вот вездеход едет по горным дорогам, такая машина, где может везде проехать. И вот перекресток, условный перекресток, знаете, это не асфальтированные, не какие-то дороги со знаками или что, но видно, что проторенная дорога туда-туда. Сидит старик и плачет. Мы, говорит, остановили транспортное средство, выскочили. Дедушка, что случилось? Почему ты плачешь? А он через слезы говорит, отец наказал за неприличное отношение к деду. А дедушка, а сколько тебе лет? 100, сыночки, 100 лет. Ага, значит, его отцу как минимум 120. Ну, или 130. Но тогда деду это 140 или 160. И вот за то, что 100-летний плохо относился к 120 или 140 или 160-летнему, за это получил, я не знаю чего, розги, понимаете? Отец побил. Интересно. Меня это очень сильно тронуло. Меня тронуло не то, что это долгожители, что вот 100-160 лет они живут. Меня другое тронуло. Воспитание и уважение взрослых. И согласие на то, что если ты виновен или виновна, принять наказание, независимо от твоего положения, от твоего возраста. Думаем, да? Так вот, я говорю, представьте, подростка поставили в угол, его или ее. И вот есть, говорю, такие подростки, которые, кто его знает, сколько будут не каяться и сколько часов там простоят. Могут даже ночь простоять в углу, но они только не выйдут, потому что не покаялись. Их там начнут подталкивать, слушай, что ты здесь стоишь, ну ты скажи, а что сказать? Ну скажи, что ты виновна, что ты виновен, что ты не будешь, ну давай. Бывает, родители помогают. Вот мы пришли попросить прощения. Да такой мамке надо, я не знаю, ремня дать мало, наверное. Что за игра? Что за театр? Ну ладно, вопрос не в этом. Я говорю, представляете, и вот кто-то из детворы подбегает. Ты что, ты в углу стоишь? Да наказали меня. Слушай, да там на моторных лодках сейчас гонять будем. Давай, пошли. Теперь с угла надо выйти. Как надо с угла выйти? Очень просто. Он, говорю, бегом пылесосит потолок и моет крышу в доме. А его никто не просил. А покаяния нету, примирения с родителями не существует. Признание своей вины не делается. Плода достойного покаяния не существует. И расскажите, пожалуйста, ваши поездки на миссионерские поля, случайно это не пылесосение потолка и мытье крыши? А вы правду сказали. Бурная деятельность в церкви, вокруг Слова Божьего, вокруг собраний, вокруг всего абсолютно, Бог говорит, будь очень осторожен. Это серьезнейший плод, который собою прячет подставное покаяние, которого ни грамма нету и не думает. Вот это у Суламиты. Она играет в подставную любовь. Кого ты обманываешь? Слушай. Но теперь-то ты знаешь, кто ты. Мы с вами как-то разбирали эту тему. Я детально сейчас ее касаться не буду. Просто так некоторые штрихи. Если бы она покаялась, то согласно странице Священного Писания есть очень много мест, говорящих об этих вопросах. Возлюбленный бы вернулся. Не надо было бы его искать. Он бы вернулся, потому что здесь глубокие истины стоят. Бог говорил об этом. Я уйду и посмотрю. Если вот они придут в себя, побеспокоятся, ну тогда я вернусь. Если надо будет, принципиально будет стоять вопрос, мы найдем эти места Писания, почитайте. Вот что говорится, или собрать все Священное Писание и рассмотреть Суламиту, то не надо было ей бегать за ним. Дело в том, она побежала. Вот я побежала за ним искать, а меня побили, меня. С нее сняли покров. Снять покров с женщины, с девушки, это иметь... Ой-ой-ой, взаимоотношения там такие разнополые. Ну, я вот его искала. Какими методами ты искала? Итак, мы продолжаем эту линию. Оказывается, на сегодняшний день большое количество христиан не думают. Теперь сказать «мы не думаем» не надо сказать, и не знаю, сказать ли, не говорить ли. А насколько мы думаем? Ведь Иисус сказал, в тот момент, тот час, о котором не думаете, Он придет. Хорошо, понятно. Вот Он... Мы не думаем, что в этот момент придет, но он придет. Это понятная вещь. Я с другой стороны подхожу. А мы думаем о том, что в тот момент, о котором мы не думаем, он может прийти. Я не знаю, получилось понять. Понимаете, какая разница? Мы постоянно думаем, делая наши жизненные вопросы, что вот он придет. Так, минуточку. Но дело в том, что богач думал, что все нормально, он идет на лоно Авраама. Обман? Обман. Дело в том, что по плодам дерева должно быть узнано. И вот этот вопрос сегодня для нас. Дело в том, что прошлая тема у нас была, примирились ли мы до конца с нашим Господом. А сегодня мы вот с этой стороны заходим. Заходим со стороны того, что, оказывается, недопримирившись, не задумываемся об этих вещах, успокаиваем себя, считаем, что все в порядке, и уходим, есть выражение такое, не библейское, но в принципе, да, с головой уходим в бурную деятельность. И вот этой бурной деятельностью прикрываем себя, что у нас все нормально. Бурная деятельность – это серьезная вещь. Чтобы было понятно, ну, возьмем Моисея хотя бы. Так, чуть-чуть, слегка. Вот он прекрасно понял, что он участник вывода народа Израиля из Египта. Это очень сильно видно, потому что если изучить историю, пускай будет история, всей Библии Ветхозаветней, и посмотреть, как матеря воспитывали своих детей в еврейских правильных семьях, то дети обязательно должны были знать законы библейских истин. Не просто, что написано в Священных Писаниях, а исполнение их, как оно должно произойти. Дело в том, что народ Израиля знал, что Бог Аврааму сказал, 400 лет потомки твои будут в рабстве. И вот приближается время, понимаете? 390 год рабства, и Моисей приходит. Священное Писание, но за это говорит, он думал, поймут его братья, евреи, что его рукой Бог дает ему освобождение. Они не поняли. Минуточку. Это они не поняли. Моисей, ты думал, что вот таким методом Бог дает освобождение народу Израиля? Выходит, что да. Думал. И как ты решил это применить? Убить египтянина и показать, что народу Израиля нужно освобождение. Да, ты думал. А потом это дело вскрылось, и ты убежал. Ну, так теперь давай, слушай, ну время же подошло уже. Дело в том, что он от этого момента, это 390 год, потом 40 лет еще находится уже за пределами Египта. Значит, уже 430. Моисей, слушай, уже 400 лет рабства, ну, выводить же надо Израиль. Задавался ему такой вопрос. Библия молчит. Моисей, тебе в сердце говорилось, что уже 400 лет народ Израиля в рабстве? Ты слышал такие мысли, такие чувства? Библия у нас молчит. Дело в том, что, рассматривая страницы Священного Писания, я пришел к выводу лично для себя, что Бог зачастую говорит во внутренности человека. Но проблема заключается в том, что человек отнекивается, отказывается. Это сильно видно, когда надо было Ионе отправиться в город Ниневию и проповедовать. Он отнекивался разными вариантами. Готов был, чтобы его выкинули в море. Интересно, ты на что рассчитывал? Что как поплавок всплывешь и поплывешь? Или ты рассчитывал лучше умереть? В принципе, смотрится, что лучше умереть. Потому что он потом дважды говорит, лучше умереть. Лучше умереть, лучше умереть. Он обижается фактически на то, что люди каются. Это вообще у нас как-то темы были об этом вопросе. Умереть? Отнекиваешься? Мы не судим, мы рассуждаем, мы должны что-то увидеть. Моисей, ну давай, действуй. Нет. А почему нет? Дело в том, что когда у нас были тоже темы, о каком вопросе, когда Исаия увидел славу Божью, то он воскликнул: «Погиб я». Признание, покаяние, очищение. А потом Бог как бы невзначай говорит: «Кого мне послать, кто пойдет для нас?» Это общая такая фраза. «Ко всем и никому». Но фактически это было не кому-то всем, а к одному только. Но была такая тонкая форма, что ты можешь отнекаться, закрыть свои уши и сказать: «Это не ко мне». А если у тебя ухо отверстие, отверстие уха и здравомыслие ума, И четкость глаза видящего и всматривающего происходит после очищения сердца. И поэтому говорится, что лица их не просвещаются, значит, ум просвещается, мышление просвещается, чувство просвещается, все-все-все абсолютно. И когда было сказано, кого мне послать, кто пойдет для нас, Исаия говорит, вот я, пошли меня. Мы с вами коснулись этого вопроса, когда Бог говорит, Моисей, 430 лет уже, понимаешь, нет? Вот вопль народа Израиля дошел до слуха моих ушей, и вот я иду освободить, пойдем, ты вместе со мной пойдешь. Вот тут бы Исаия сказал, вот я иду с тобой. Моисей говорит, пошли кого-нибудь другого, кого можешь найти, только не меня. Ты тогда думал, что это ты, а теперь ты думать не хочешь, что это ты. И согласиться не хочешь, что это ты. Но Священное Писание говорит, все-таки потом, когда он согласился и пошел, то на ночлеге пришел ангел, чтобы погубить. Прочитайте внимательно, будете, я не знаю, удивлены, не удивлены. Господи, интересно получается, ты согласился с ним, или он, вернее, ну, согласился, и какое слово употребить, идти с тобой, ну, пускай будет, это будет более правильный. Ну и дальше. И вдруг ангел должен с мечом пришел. Чего ради пришел? Жена сообразила. Моисей, а ты никак не сообразил? Ты еврей, она же не еврейка. Ты никак не сообразил, что у нас сделать? Только мы не судим, мы рассуждаем, пожалуйста. Она моментально раз обрезание делает. Детворе, мальчишку. И ангел отступил. Она говорит, ты жених крови по обрезанию. Моисей, но ты же должен был это знать. Ты что, разве не знаешь? Разве ты не прошел сам это? Ведь ты-то у мамки был. А потом тебя в корзинку положили. Все это было сделано. Просто потом мамке отдали тебя, чтобы мамка вскормила. Ей платили за это. За то, что она вскармливала. Думали, чужого мальчугана. Оказывается, она вскармливала своего мальчишку. Она ему рассказывала, ты понимаешь, сколько мальчиков убили, крокодилам отдали. Ты остался живым. Ты знаешь почему? Приходит время избавления, и ты попал в царскую фараоновскую семью. Ты понял? Думал, что думал, как думал, почему думал. Слава Богу, что потом все-таки хорошо подумал. Поэтому вопрос очень серьезен. Вопрос примирений. И чтобы не прикрываться бурной деятельностью. Да? Читаем книгу «Бытие». История. Вот Авраам, Исаак, у него Исав, Яков. Там украл первородство, убежал к Лавану, рассказал всю историю. Прожил немалое количество лет. За двух жен работал, за скот работал. И вот оттуда он уходит. Священное Писание говорит. Бытие 31 глава. Я выборочные стихи буду брать. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Это говорит о вопросе очень серьезном. Это большой плод. Это не случайность. Похитила. Слово «похитила», ну, пускай будет слово, действие, факт, как хотите его разбирать, это звучит так. Айсберг, который плавает в океане, вот сверху 7% видно, 93% под водой. Ну, округлили, сказали 10% сверху, 90% под водой. Вот. От избытка сердца 90% там, 10% говорит язык. Или действие какое-нибудь, которое происходит, это всего лишь 10% того, что там внутри. Раз она похитила этих идолов, это говорит о том, что ее сердце было к ним привязано, прилеплено, она считала их своими, и она принадлежала им. По-другому, она забрала свое сердце, прилепленное к идолам. А поскольку сердце ее в ней, получается, идолы прилеплены к ней, и она забрала. Теперь в этой же главе, 30 стих, 29, там Лавану сказали, что вот ушел Иаков, и тот погнался. «Есть в руке моей силы сделать вам зло», — это Лаван говорит. «Но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Якову ни хорошего, ни худого». И теперь говорит Лаван: «Ну пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» Значит, оказывается, здесь уже пошел разговор глубже. Не идолы уже, а боги. Интересно. «Рахиль, а кто твой бог? У твоего мужа бог один, а у тебя боги другие». Думаем. «Рахиль, и вот ты стала уже женой с идолами». Интересно. «Ты собираешься устроить семейную жизнь с идолами?» Да. «А как ты считаешь, это нормально?» «Ну, конечно, а тогда что я их забрала?» «Это настолько надо было забрать, что нужно было украсть. Не сказать: пап, ты знаешь что? Это моя часть идолов, я принадлежу им тоже. Давай мы как-нибудь разделим этих идолов, ну и тебе, и мне, чтобы было». «Нет, они все мои». Тридцать второй. Теперь Яков говорит: «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках наших узнавай, что у меня, и возьми себе». Яков не знал, что Рахиль украла их. Ну и семейка же. Только не судим, рассуждаем. «И ходил Лаван в шатер Иакова, в шатер Лии, в шатер двух рабынь, но не нашел. И, вышедший из шатра Лии, вошел в шатер Рахили. Рахиль же взяла идолов, положила их под верблюжье седло и села на них. И обыскал Лаван весь шатер, но не нашел. Она же сказала отцу своему: да не прогневается господин мой, что я не могу встать пред тобою, ибо у меня обыкновенная женская, еще и ложь, и обман. И он искал, но не нашел идолов. Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану: какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня? О, ты интересные вещи заговорил. Ты осмотрел у меня все вещи. Что нашел ты из всех вещей твоего дома? Покажи здесь пред родственниками моими и пред родственниками твоими. Пусть они рассудят между нами обоими». А звучит по-другому. Что Лаван не нашел, это не значит, что нету. По-другому. Что богач не нашел, за что он пойдет в ад, это не значит, что этого нету. Что Суламита не нашла, из-за чего она не встанет и не откроет, это не значит, что ничего нету. И многие христиане останутся, они будут восхищены, и они узнают о том, из-за чего остались. На примере 10 дев, 5 мудрых, 5 неразумных. И там не хватило елея, масла, для того, чтобы светильники не гасли. И получается так: вот теперь мы из-за этого остались, что мы не взяли с собою вовремя запаса. Мы считали: та ничего, и так сойдет. Вот на сегодняшний день в большинстве христианских семей и христианских собраний ничего и так сойдет. На сегодняшний день большинство собраний народа Божьего – это университеты по повышению духовной квалификации.
Какой?
Где псы и свиньи учатся по овечьи блеять.
Что ты сказал?
Дело в том, что Священное Писание говорит, эфиоп не может поменять цвет кожи, и барс свои пятна. Как вы можете делать доброе, привыкшие делать злое? Дело в том, что вот рабами если стали, то у этих людей становится генетика раба, рабыни. Вот эту генетику надо поменять. Если она не поменяется, у человека вылезет обязательно. Ну, есть такое небиблейское выражение, но очень глубокое. Оно согласно со Священным Писанием. Вот пока мисс волчонок маленький, смотрится как котенок, как щеночек такой, и поиграться можно. Но когда вырастает, зубки показывает. И сколько ты его не корми, он смотрит в лес. Поэтому вопрос ставится так. Вот когда мы входим в церковь, ну, пускай будет такое слово, говорим, что мы теперь христиане, приняли Христа своим спасителем, вот, искупителем, теперь мы говорим, что мы стали детьми Божьими, да все хорошо. Говорим, что мы теперь невеста Христова, все это понятно, все понятно. Это действительно так? И в каждом этом пункте действительно мы набрали все 100%? Или мы прикрываемся? Работая с народом, я очень сильно удивлялся одному из вопросов. Ну, вот притворяются ангелами. Хоть он, хоть она. Ну, такие, ну, это же вообще, вот это молодежь, вот эти вот подростки, взрослые такие. Как только поженились, вылезает то, что было замуровано, запрятано. Ну почему так? Потому что оно там сидит, и оно притворилось, притихло. И вот когда подходят определенные моменты, оно начинает выходить. Вот дай человеку положение в обществе, и человек начинает показывать себя, кто он есть. Вот дай только жениться или замуж выйти, я вам рассказывал, он начинается. Ну, а если у них беременность, ой, ну, держитесь тогда. А когда ребенки, рождаются дети, ну, тогда вы посмотрите, что будет дальше. По-другому не получается. Перерождение – это серьезнейшее дело. Самое громадное чудо, чтобы мы понимали и видели, это не то, что... Ну, что бесы выходят, да, Иисус сказал, раз к вам приблизилось Царствие Божье, значит, бесы будут выходить. Да, согласен, так написано. По-другому это, знаете, как звучит? Вот мы с вами в прошлой теме касались. Женщина сказала, да, нехорошо брать хлеб у детей и бросить псам, но псы же едят крошки хлеба, которые падают со стола Господ. Он говорит, за это слово даже бес вышел. Изгонять его не надо. Это, знаете, как звучит? К ней настолько приблизилось Царствие Божие, или по-другому, она настолько подошла к Царствию Божьему, или вошла в Царствие Божие, она настолько глубоко исповедала, кто она по натуре, что она из псовского рода, со всеми остальными атрибутами и тонкостями, детальностями, и что он есть Бог, пришедший во плоти, насколько она это понимала, но она назвала, что да, это ты есть хлеб. Что за это признание бес вышел. Это знаете, как звучит? Вот представьте, сидим на собрании, масса людей, народа, и вдруг вот такая тема глубокая идет, и там надо раскрыть и увидеть псовство и свинство. Понимаете? И вдруг люди начинают приближаться, не в смысле ногами, руками, понимаете, а во внутренности своей, к этой глубине темы. Знаете, что это происходит в этот момент? Бесы выходят. Чтобы мы понимали. Почему из такой церкви, где так передается священное писание Слова Божьего, убегает народ, потому что бесы выводят их. Они не захотели освободиться от своих грехов, от своих демонов. И теперь те начинают им помогать вывести. Да, Иисус сказал, это Царствие Божие приблизилось. А теперь другая деталь. Да, это, знаете, мертвые воскресают. Это правда тоже чудо. Больные исцеляются, это чудо. Но позвольте, самое первое чудо, грешники становятся святыми. По-другому. Умалишенные становятся здравомыслящими. Как умалишенные? Ну, я вам рассказывал, что, понимаете, психиатры признают, что все нормальные люди, все, ну, как они считают, это люди в первой стадии сумасшествия. Точно по Священному Писанию. Все, что в мире, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Это первая стадия сумасшествия. Это правда. Но есть нулевая. И вот теперь в таком состоянии должны вошедшие в церковь поменяться. Мы с вами как-то рассуждали о вопросе. Павел пишет Тимофею, Титу. Там разные варианты есть. И вот одному из них он так пишет. Критяне всегда лжецы, утробы ленивые, звери хищные. Павел, ну при чем здесь критяне, которые вне собрания? А нет, подожди, эти критяне уже в церкви. И когда рассматривают Священное Писание, оказывается в церкви. Зашли и не переродились. Самое громадное чудо – это перерождение. По-другому. Быть рабом дьявола, рабой дьявола и стать рабом Христа – это серьезное перерождение. А потом дальше уже вопрос жизни. Теперь идолы. Рахиль. А кроме Рахиль, это касается вопрос всех. Мало кто об этом задумывается. Иезекииль, 14 глава, стих только 5. Пусть дом Израилев поймут в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Рахиль, ты понимаешь это? Ты чужая. Стать женой, стать невестой, стать матерью и быть чужой. А что такое идол? Предмет? Да не обязательно. Вещь? Не обязательно. Человек? Да что хочешь, может быть. То, к чему привязанность вместо прилепления к Богу, будет идол. Священное Писание говорит о некоторых таких простых вопросах. Вот говорится о вопросе, вышел сеятель сеять. Упала при дороге на каменистую, упала в терни. Ну, терни. Вот прочитаем пару мест Писания. Марка, 4 главы, 18-19. А потом еще у Луки должны почитать. Марка, 4, 18-19. Посеянное в терни означает слышавших слово. Но в которых, внутри, во внутренности, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, оно бывает без плода. Входя? Это что такое? А входят? Ногами входят, понимаем, нет? Вносят кого-то, чего-то, а входят? Живые, одушевленные. Священное Писание, Христос сказал, вот это входит одушевленное. Одушевленное в данном случае это уже духовная личность. Обратите внимание, что на сегодняшний делается день. Если посмотреть, кто где хотят и за счет чего отдыхать. Какие формы отдыха, я с этого сейчас даже касаться не буду просто. Луки читаем. 8 глава, 14 стих. Та же самая притча. Немножко другими деталями описывается. Упадшие в тернии – это те, которые слушают слово, но отходя заботами, богатством, а теперь наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Наслаждения? Священное Писание говорит «сладострастие». Сладострастие – это не сахар, это не печеное, сладкое. Это всласть. Есть такое выражение небиблейское, очень правдивое. «Всласть поесть, всласть поспать, всласть пожить». Одеваться со вкусом, чтоб к сердцу лежало. Успеваем? Кто-то, я рассказывал вам, мне говорит, подарили деньги. Родители согласились, чтобы я пошел, я пошла приобрести себе вещь. Я 2-3 часа ходил по магазинам, искал вещи и купил. И вот такая кофточка, там юбка, такие брюки, такие туфли, такая сумочка там. Ну, это у него или у нее, или у них, какая разница. Мы понимаем здесь, никакой проблемы не видим. Обратите внимание дальше. И потом этот подросток приходит в церковь, он или она, и хвастается, молча показывает, вот. А рядом те, которые неимущие и не могут купить, родители не могут позволить. Потом этот подросток кается и говорит, я хочу покаяться, потому что я вот показывал свою одежду и тому подобное. Это неплохо, покаяние. Минутку. Давайте чуть глубже зайдем. А ты не хочешь покаяться, что тебя носило по вот этим магазинам и какого выбора ты искала? Понимаем, нет? Вот куда надо пойти. Ведь если нужна была одежда, можно было зайти и купить. Я расскажу несколько примеров. Мы дальше пойдем. Так случилось. Семья, которые хотели жить христианским образом жизни. Ну, кто как, это уже детали. И вот, говорит, мы жили в таком регионе, где не было подходящей одежды. Это были старые-старые времена, очень старые. И надо было поехать в большой-большой город. Там большие магазины, большой выбор. Потому что, ну, не найдешь одежды, подходящей для себя. Была такая проблема в свое время, далекие времена. И вот, говорит, мы приехали, имели там возможность пожить примерно месяц для того, чтобы одеться. Не бегать по магазинам и искать. И говорим, Господи, мы лучше это время используем на молитвы, на беседы, на чтение Священного Писания, на жертвообщительности, чтобы мы не лазили по этим магазинам, нам это не надо. Покажи нам тот магазин, в котором вот эта вещь, такие вещи, которые мы ищем. Скромные, удобные, практичные, аккуратные. И вот, говорит, мы едем и по дороге смотрим, какие магазины. Вон одна остановка, другая очень далеко. Проезжаем вон посередине между этими остановками магазин. Слушай, давай-ка мы сейчас сойдем с городского транспорта, зайдем в этот магазин. Заходим в этот магазин, там это есть. Это разные вещи, понимаете? То есть можно найти, зачем, что и почему. Но зачастую это не делается. Дело в том, что мы когда с вами рассматривали эти вопросы относительно примирения, в прошлой теме слегка коснулись этого вопроса. Сейчас мы детально прочитаем это местописание. Это серьезные вещи. И опять к названию темы подойдем. Читаем у Коринфянам. 2 Коринфянам, 5 глава, с 18 по 21. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою, Еще раз. Все же от Бога. Дальше. Иисусом Христом, примирившего нас с собой. Это звучит так. Бог примирил Иисусом Христом нас с самим собой. И давшего нам служение примирения. Это звучит, знаете, как? Что вот когда человек приходит, происходит служение примирения. По-другому звучит так, чтобы было понятно. Вот раба или рабу купили. Человек, он или она думает, что они будут рабами. А им говорят, нет, купили, чтобы были свободными. Это шок, пока человек в себя придет, что теперь свободный, вот они документы. А теперь следующий шок, очень положительный шок. Значит, задолженности, какие были, они закрыты. Что ты был раб или рабыня, теперь ты выкуплен. А теперь представьте себе одну картину, очень такую интересную. И вот она рабыня, теперь она свободная, она в себя не может прийти. А теперь ей говорят, я тебя купил для того, чтобы ты стала супругой моему сыну. И он хочет тебя взять в жены. От этого, я не знаю, сердце может разорваться от радости, или как правильно сказать. Вот скажите, у нее будет воспоминание старой жизни? Ну да, потому что оно так было. Ее потянет туда-назад? Согласно странице Священного Писания, народа Израиля потянуло назад в Египет. Согласно книге «Песни песней», надо понимать, что Суламиту потянуло назад. Там не описывается, куда ее назад потянуло. Но это серьезные вещи. Народа Израиля, если посмотреть, потянуло назад, когда они уже были в дни Иисуса Христа. Страшные вещи. Какие? Это Бог во плоти. Бог, это же не человек, пришел. И вдруг Бог во плоти, Сын Божий, Иисус Христос, не может угодить людям. Они Его не понимают. Они не могут Его слушать. Его Слово не вмещается. Он, знаете, что им сказал? Я пришел во имя Отца, вы не принимаете. Другой придет во имя свое, и вы его примете. Знаете, что он сказал? Придет Антихрист. И вы его примете. Это ужас, это катастрофа. По-другому говорит так. Знаете, как звучит? Пришел Бог, вы его не приняли. Придет дьявол, вы его примете. Ну, соображайте. Ведь он же это сказал. Народ Израиля, вы примете дьявола? Слушай, очень страшные слова говоришь. Ну, антихриста. А антихрист что такое? Антихрист – это против Христа стоящий, а против Христа никто не может стоять, как только дьявол. Суламита, ты отвергла любимого? Ты примешь стражей. Что и случилось. Думаем, очень внимательно думаем. Поэтому, давшего нам служение примирения, здесь два вопроса, лично для моей внутренности смотрится. Служение примирения, вот ее купили, рабыню, она теперь стала свободной, ее тут же обручают и дают возможность теперь, чтобы она стала женой. Вопрос. Вот теперь она должна сохранить свою любовь и забыть старое. Это сильно описывается в книге Руфь. Слушай, иди к своим богам, иди к своему народу, иди назад, возвращайся, иди туда. Она говорит, нет, 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 нет. Твой народ будет моим народом, и твой Бог будет моим Богом. Не принуждай меня это делать. Я не возвращусь. По-другому, по-другому. Твоя национальность как была? Моавитянка. А сейчас что ты хочешь сказать? Как твоя национальность? Я имею полное дерзновение сказать. Она имела право и должна бы сказать. Я теперь еврейка. И это должны были принять. Так и случилось. Он сказал, тебе, говорит, будет полная награда, потому что ты, я скажу, что ты сделал даже для своей свекрови. Если бы мы понимали, вот это слово, что ты сделал для своей свекрови, звучит глубже. Знаете, как оно звучит? Если бы ты понимала, что ты сделал для народа, ты чужеземка, чужестранка, ты из такого народа, о котором сказано, ни в коем случае нельзя, чтобы приходили, были частью Израиля, и вдруг ты говоришь, что Бог будет моим Богом, и народ будет моим народом. Вот оно чудо. Это называется «дано ей служение примирения». Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, примирил ее, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Теперь Павел пишет. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Кому ты пишешь? Коринфянам. Давайте читаем первое послание Коринфянам, первую главу. Смотрите, что здесь написано. Первая глава с 3 стиха. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, коринфяне, ради благодати Божьей, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Коринфянам, первая глава. А это второе послание, пятая глава, 20 стих. «Умоляем, просим, примиритесь с Богом». Церковь Христова? Примирись со своим возлюбленным. А куда деть все эти остальные вопросы? Эти остальные вопросы на своем месте. На своем месте. Чудеса, знамения, духовные действия, которые у вас в церкви, это на своем месте. Но примирения есть или нету? У вас бурная деятельность, у вас все делается. Взаимоотношения восстановлены, да или нет? На примере Пилата и Ирода они не восстановлены. Они так и остались. Не сегодня, завтра рванет. А сейчас прикрыто общими интересами. Кто-то из моих друзей, мы с ним встретились через 30 лет. Наверное. Может быть, побольше. Он говорит, Сергей, мы поженили всех наших детей. Кого замуж отдали? Кого поженили? Остались мы только вдвоем с женой. И только теперь мы поняли, что мы друг для друга чужие люди.
У вас же была общность, общность интересов. У вас сочетали христианским браком.
Что это было? У вас потом стало? Или вы с этими неразрешенными вопросами вступили дальше?
Вот то проблема.
Вот то проблема. Читаем 2 Петра, 1 глава, стих 9-11. «А в ком нет сего?» Я пока не разбираю чего. А в ком нет сего, тот слеп. А как слеп? Закрыл глаза. Ах, вот оно что. Значит, оказывается, большинство из народа Божьего закрывают сами свои глаза. Никто им не закрыл ихние глаза. Сами себе. забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более, ну и сестры, да, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не претнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Забыл? Интересно. Забыла об очищении прежних грехов своих. У Давида есть очень страшное такое местописание по этому поводу, очень откровенное, честное и страшное. Почему, я сейчас скажу. Ну, откровенное, честное – это одна сторона, а чем оно страшное? Грехов юности моей не вспоминай. Чем страшно это местописание? Слушай, Давид, ну если ты с грехами юности покаялся, то зачем их вспоминать? А если говоришь «не вспоминай», значит, там есть хвосты, нерешенные, незаконченные. Понимаем, какая разница? Значит, теперь ты закрыл глаза, забыл, вот мы читаем об очищении прежних грехов своих. Проверяем некий плод. Филиппийцев, 3 глава, 13-14. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. Значит, забывая заднее и простираясь вперед. Стремлюсь к цели, ага, уже цель ясна, видна, какая, что за цель? К почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить. Интересная фраза, пока не касаемся. По-другому, забывая заднее, только можно при одном условии. Вот Пилат и Ирод забыли заднее, оно рванет. А здесь апостол Павел говорит, забыть заднее через глубину покаяния. Глубокое покаяние, достойный плод покаяния, полное очищение. Теперь ты можешь забыть. Давид, а ты говоришь, грехов юности не вспоминай. Так расскажи, пожалуйста, как это понять? Так ты покаялся или ты забыл? А теперь тебе зашевелилось? Когда возвращаться, вот Авраам, Исаак, Яков. Мы сегодня Якова и Рахиль посмотрели, да? И вот когда Бог сказал, потом уже они встретились с Исавом, там решился вопрос. Сейчас детали не будем эти все касаться. И вот, наконец, Бог говорит, Яков, вот Вифиль, это Луз, такой крученный город называется, крученный, выкручивающийся. Вот. А там у тебя голова на камне лежала, потом ты елей возлил, ты вот лестницу Якова видел, Бог стоял на вершине лестницы. Вот в этом месте, вот построишь жертвенник на этом месте, призовешь имя Господне и живи там. Говорит, как страшно туда идти, а что так страшно? Принесите чужих богов. У меня вопрос возникает для рассуждения, пожалуйста. Яков, а что ты о богах заговорил? Если внимательно посмотреть, то у Якова в сердце было движение. Лаван пришел искать идолов. Это не случайно. Прикидываться, что идолы у него дома, а теперь его пригнал этого Лавана сюда, так далеко мы, говорит, уже ушли искать идолов. Что-то здесь не то. Знаете, как для меня это звучит? Мне приходилось видеть такие картины. Человек начинает так, оборачиваться немножко назад и смотреть. Вот она Лия, жена, вот она Рахиль, а потом каждая из них дала своих служанок в жены. Так, значит, откуда-то здесь у кого-то есть чужие боги. Потому что преследовал Лаван, и окружающие люди, народы преследуют нас, и у нас проблемы. Это не случайно. А теперь Бог сказал, построй жертвенник, призови имя Господа и живи там. И сердце заволновалось, что-то не то. И куда что ты выходишь? Значит, у нас есть чужие боги. Дальше, давай дальше. А ты не хочешь себе задать вопрос, а что только сейчас ты зашевелился и стал говорить о чужих богах? Значит, тебя устраивало? Хотим мы или не хотим, нам придется согласиться, что его устраивало, многое чего устраивало. Знаете почему? А знаете, на чем он женился? Что ты сказал? не на ком, а на чем. Вы почитайте Библию, я скажу.
Лия была слаба глазами, но она была красоткой.
Нет, не была. Там написано, Лия была слаба глазами, а Рахиль с прекрасным станом и лицом. Стан телосложения.
Интересно, что за одежда была у нее надета, что через эту одежду можно было видеть ее фигуру? Ну, задумайтесь, люди взрослые или маленькими, или не соображаем нисколько. Иаков, раз написано, что она красивая и телосложением, и лицом, а Лия сказано плоха глазами, значит, там нету ни телосложения, ни лица. Ну, а как по-другому еще?
Так на чем ты женился? Не на ком, а на чем? Успеваем? Бог об этом открыто говорил во дни Моисея. Салпаадовы дочери пришли и сказали Моисею: «Наш отец умер за свои грехи, и он не участвовал в деле Каредов, Ана, Аверона. А мы только три дочери у нашего отца были, братьев нет. И теперь будет распределяться земля, а на девчонок землю не распределяют. Что теперь нам делать?» Моисей говорит: «Подождите, я узнаю Бога». Бог говорит: «Да, они правду сказали, что их отец не участвовал в деле Каредов, Ана, Аверона. Он за свои вопросы скончался». Значит, скажи им так. Они, значит, ты разделишь землю на этих трех, три угодья земли дашь. Каждый по одному угодью земли. Ну, примерно так. Только с одним условием, что они имеют право выйти за своих братьев, имеется в виду, то есть... Это такой оборот еврейской мысли. Из своего колена, чтобы, если они за чужого, не то что чужого, за человека с другого колена выйдут, тогда этот кусок земли должен уйти в то колено. Тогда земля туда пойдет. Чтобы этого не случилось, они только в своем колене. И там одна фраза, знаете какая? Они могут выйти, кто понравится глазам их. О-о! Теперь у меня вопрос к этим салпаадовым дочерям. Девчата, а как у вас там дела с вашими глазами? Если у вас око чистое, то у вас будет правильный выбор ваших женихов. И вы будете обращать внимание на правильные вещи. Как в свое время на правильные вещи обращала внимание Руфна Полевооза.
Он ей говорит: «Благословенна я своими словами, дочь, что ты не пошла искать молодых людей и богатых. Тебе нужно было восстановить, потому что твой спутник жизни скончался. А у Израиля надо восстановить его имя. А для восстановления имени другая могла прикрыться мне для восстановления, но нужен молодой».
Я глубже не иду, дальше рассуждайте.
«А ты не искала этого. Ты искала чистоты, святости, несмотря на возраст и несмотря на насколько в кармане средства».
Итак, салпаадовы, значит, вы будете как выбирать?
Интересно, и женихи в очередь встали.
И вот они теперь выбирают. Вот интересно так вот встать со стороны женихов и глянуть в глаза. Куда глаза их не смотрят? На что, на какие вещи они, я не сказал части тела, на какие вещи они обращают внимание?
На что? Что их интересует? Что вы видите, еще не выйдя замуж? Кто он? Какие ценности вы в нем видите? Или вы за любой столб выйдете замуж?
Иаков, так ты женился на ком или на чем?
Думаем. Цель? Угу.
Мы остановились на вопросе. Если будет развязано старое, тогда стремительность будет вперед, простираться будешь.
Будешь цель видеть, и цель будет высшее звание.
Ну-ка, разбирай каждый. Значит, какое у нас цель? Какая цель у нас? Какое высшее звание? Давайте его сюда. Апостол Павел пишет, если вы воскресли со Христом, то вы о горнем будете помышлять. По-другому звучит так. Затронь вас, и вы будете говорить о небе, о небесном, о цели туда. Вы будете думать, как туда с Христа переправлять. Как?
А как это делать? Иисус сказал, приготавливайте себе влагалище неветшающее.
Собирайте все сокровища неприходящие. Делайте то, чтобы... Но только делайте не как для людей, для какой-то выгоды, расчета, как для славы Божьей. И будете внимательно смотреть, что будет происходить.
Хорошо. Дело в том, что у филиппийцев есть еще одна фраза, которую Павел открывает. В третьей главе тоже. 17-20 стих. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова, но они члены церкви».
Что это значит, крест Христов? Это крест Христов, которым мир для меня распят, и я для мира. Интереснейший вопрос. Это значит, получается, когда он пишет Коринфянам и говорит, примиритесь с Богом. Знаете, как это звучит? Значит, вы потеряли контакт с Христовым крестом. Для вас мир не распят, и вы для мира не распяты. Значит, есть вопросы, в которых вы во вражде. Дружба с миром, вражда против Бога.
Но у вас дары в церкви. У вас действие, у вас церковь растет, у вас благополучная церковь.
Чем ее мерить? Есть одно небиблейское выражение с библейским глубоким смыслом. Цыплят по осени считают. Что это значит? Ну, курочка обладает объемом своего тела, и яичек положить больше, чем ее тело, это безрассудство, они не будут согреваемы. Значит, нужно положить столько, сколько бы она могла охватить своими перьями, чтобы согревать. Вот сколько яичек положите, столько цыплят не будет. Это чудо, если 10 яичек положили, 10 цыплят. Может, и такое будет. Вот теперь вы будете считать, о, 10 цыплят у нас. Неправда. Это 8 вы будете их считать, когда к осени они вырастут. Какой-то умрет, какого-то съедят, какой-то потеряется. Какое-то заболеет, не вырастет. Так вот, цыплят по осени считают. Так? А членов церкви по восхищению церкви считать надо.
Как это понять? Ну вот, было 10 дев. Ну сколько их? 10.
Нет. Мы посчитаем потом, сколько зайдут.
Сколько зашло?
5.
Их считают не... по количеству, сколько были в ожидании и не думали, и насколько думали, и как думали, и как не думали. А вот когда они зайдут, и двери закроются сзади, после них, то есть они уже внутри будут. Вот теперь мы их посчитаем. Сколько их? 10?
Нет, 5. Народы Израиля, которые вышли из Египта, их там было 3 миллиона, 5 миллионов, ну, разная математика существует, это приблизительные цифры. Но есть одна очень сильная цифра. Когда решался вопрос, чтобы накормить мясом, то Моисей сказал, и более там, чем 600 тысяч способных к войне. Ага, значит, был подсчет людей, способных к войне, имеющие оружие там или как, или пока способных к войне, 600 тысяч. Сколько из них, из этих 600 тысяч, зашло? Те, которые до 20 лет родились в Египте, они зашли в землю обетованную. Или умерли, это уже детали, частный случай. Те, которые родились потом в пустыне, в течение 40 лет путешествия по пустыне, они вошли в землю обетованную. А вот из этих 600 тысяч только двое вошло. Иисус Навин и Халев.
Так народ Божий считают по выходу из Египта или по входу в землю обетованную?
По входу в землю обетованную.
И поэтому Коринфянская церковь, смотри, какая она!
А что тогда ты, Павел, пишешь, примиритесь? Значит, ты увидел, что они во вражде с Богом?
Смотри, что получается.
Ибо многие, о которых часто говорил вам, теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Члены церкви – враги креста Христова. Как такое может быть? Если брать вот этого богача, который в аду оказался, если бы он жил в новозаветнем периоде, да, и вот был бы он, ну, новозаветным евреем, как хотите называйте, и вот теперь вот он там находится в аду. Это называется, ты был врагом креста Христова, потому ты там оказался. Ну, думаем. Так вопрос, а сколько сегодня членов церкви враги креста Христова? Слушай, такие проповеди не надо проповедовать, иначе люди потеряют покой. Ой, очень хорошо. Чего хорошего? Я скажу чего. Если свободное и чистое сердце, у них будет утверждение. Если у них там что-то закопано, у них будет потеря покоя. Это закон. Сегодня мы должны его охватить. Ну, я думаю, успею. Почему я говорю успею? Потому что стрелки убежали далеко, но я на них уже не стал смотреть. Здесь написано, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Вот эту фразу, Суламита, твое жительство в твоем доме или в его доме? Ты оттуда ожидаешь своего возлюбленного для того, чтобы переселиться к нему. Интересные вещи. А что ты двери не открываешь? Не открываются? Это не случайно. Читаем Исаию. 27 глава, со 2 по 5. В тот день воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Виноградник – это народ Израиля. Так говорит Священное Писание ветхозаветных времен. Сегодня, читая это местописание, это звучит так. Виноградник – это я, ты, мы, вы, они. И когда Иисус говорит в притче, там два было сына, ну, один к свиному корыту пошел, а другой остался. А то другой случай. Иди работай, мой виноградник. Сказал, да, но не пошел. Другой сказал, нет, но пошел. И он говорит, вот виноградник отца – это виноградник ваш. Вашей внутренности. Мытари и блудницы вперед вас идут, они работают в своем винограднике. Вот оно. Так вот теперь, в тот день воспойте о нем. Ну, в свое время воспойте о колодце. Колодец, который копали в пустыне. Наполняйся водою, пойте песню этому колодцу. А теперь сюда читаем. В тот день, я пока не разбираю какой, воспойте о нем, о возлюбленном винограднике. Знаете, как это звучит? Воспойте обо мне, воспойте о себе, воспойте о нем, воспойте о ней. Хорошо? Я Господь-хранитель, его, ее. Каждое мгновение напояю его, ее водою. Ночью и днем стерегу его, стерегу ее, чтобы кто не ворвался в него, в ее или в его внутренность. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем, винограднике, волчицы и терные, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мной? Тогда пусть заключит мир со мною. А мы сегодня читали, а что такое терные? Это вот интересы житейские, забота, удовольствие всевозможного рода, любого вопроса абсолютно. Все детали сейчас не будем касаться, потому что надо двигаться по теме. Я смотрю, что получается. Вот сегодня он говорит, я, говорит, хожу по моему винограднику, по винограднику твоей внутренности, твоей, твоей, каждого. И вот смотрю, что там растет. Теперь вопрос возникает. Каким это образом в винограднике кто-то противопоставил хозяину виноградника волчицы и терны? Вообще интересно. А как такое может расти? Ну, Священное Писание говорит, Адам, из-за тебя проклята земля, она будет тебе такое выращивать. А как теперь делать, чтобы оно не росло? Это надо возделывать свой виноградник, копать его, копать, работать. Не лазить по чужим сердцам. В себе копайся. Работай.
И когда в себе работаешь и рассматриваешь, Господи, а это к славе Твоей или не к славе? А Ты согласен с этим или не согласен? А у меня, я с Тобой в примирении или нет? Или по расчету какие-то наши взаимоотношения? Серьезные вещи. Довольно-таки. Теперь проявление относительно вопроса мира. Дело в том, что Он дал примирение, служение примирения, и о нашем Христе сказано, у Него очень сильное-сильное одно из имен. Он есть мир наш. Мир наш? Очень сильная фраза. Что это значит? Мир наш. Он, Христос, мой мир. По-другому звучит так. Значит, когда Он мой, Христос, тогда во мне мир Его. Проверяем степень мира у нас в сердцах. Ну, давайте. Вот по этому показателю и будем смотреть, мы в примиренном состоянии с Господом или нет. Псалом 36, стих 37-38. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного». Значит, непорочный и праведный. «Ибо будущность такого человека есть мир». Если у нас нехватка мира в нашей внутренности, у нас вопрос с праведностью нарушен и вопрос с непорочностью нарушения. Непорочность – это отсутствие порока. А порок? Порок и лукавство – это хитрые вещи. Об этом надо рассматривать и смотреть. Ну, чтобы был понятен вопрос – порок. Вот такой пример скажу. Досточка стояла, так, Л-образная, или как правильно сказать, кому как понятно, как угол такой. Небольшого размера, ну вот, ну сколько там, чем его померить. Толщина ее, ну, я сейчас думаю, каких измерений сказать. Ну, 2 пальца на 4 пальца, чтобы было на все варианты было понятно. И вот она стояла под наклоном, упала и лопнула на моих глазах. Я побежал смотреть, думаю, что такое, чтобы такая деревяшка при падении на высоте с полроста человека лопнула, варианта нету. Я подбегаю, ты посмотри. Оказывается, на всю ширину ее, вот 4 пальца, там сучок громадный был. Этот сучок выскочил. И получается, тело у этой деревяшки всего толщина чуть-чуть пальца здесь, чуть-чуть там, а серединка дырка. И теперь при таком легком падении хлоп и лопнула. У этой деревяшки порок. Вот это порок называется. Я поднял этот сучок, и мне задается вопрос. А когда этот порок вырос? Я говорю, я могу сейчас посчитать, сколько лет тому назад, на момент среза этой деревяшки. Годовые кольца называются. Светлое кольцо – это летом дерево растет. Темное кольцо – это зимой. Летнее кольцо всегда толще, потому что активный рост. Зимой более сонное состояние всех деревьев. Вот, и вот оно более узкое. Темное, белое – 1 год. Темное, белое – 2 год. Ты можешь посчитать. Значит, вот столько лет тому назад у ветки появился отросток, который не обрезали. Можно было обрезать сразу. Почему-то оставили. И вот оно росло, укреплялось, совершенствовалось, стало большущей толстой веткой. А потом, когда обработку делали, отрезали. А вот эта порочность осталась внутри ствола. И теперь, когда сделали досточку, она с пороком. И вот на эту досточку давление нужно какое-то. Это для строительства досточка. И вот давление чуть-чуть сделали. Какое там давление? Там воздух давил. Лопнуло. Мы по мелочам лопаемся. Порочность. Ну-ка назад. Отчет лет назад. Вот оттуда, откуда-то эта порочность выросла, а теперь небольшая нагрузка, и мы лопаемся. Наблюдай за непорочным, смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А если порочность и неправедность, то
то мира там не будет. Там будет грызня, неприятность, взаимоотношения, нарушения, конфликты, обиды, огорчения. Ну, будет, да? Ну, конечно, будет. Но этот человек будет примиренный с Богом. Да что вы говорите? Проверяем, проверяем. Примиряться с Богом. А как тебе надо примиряться с Богом? Вот виноградники примиряться с Богом, иначе надо это выкорчевать, а по-другому звучит так. А почему ты, хозяин виноградника, своей внутренности допустил, чтобы у тебя выросли терные волчицы? Почему? Своего виноградника я не стерегла. Потому меня послали стеречь другие виноградники. У нас прошлая тема была об этом. А беззаконники все истребятся. Будущность нечестивых погибнет. Ого! Оказывается, те, которым говорят, примиритесь, уже запах идет нечестие. Думаем. И поэтому Павел, когда пишет Коринфянам, примиритесь, запах пошел от этой церкви. А я, говорит, отсутствуя телом, но находясь у вас духом, я чувствую, что там с вами творится. Следующий момент проверяем. Псалом 118, он такой громадный, 165 стих. «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Еще раз. «У кого великий мир? У любящих закон твой. А у кого невелик мир? У тех не до конца любовь к твоему закону». Проверяем. Блаженны, говорит, миротворцы. Скажите, мы быстро можем мир восстановить во взаимоотношениях друг с другом? Мы быстро можем мир восстановить во взаимоотношениях с Богом? Или не получается? Вот, и куда мы идем? Велик мир у любящих, закон твой, нет им преткновения. Суламита, вот он к тебе стучит, ты можешь восстановить сейчас быстро эти вопросы? Если покаешься. Если признаешь, откуда у тебя, почему ты докатилась до этого момента, что столько говорила, что это твой возлюбленный, твой любимый, тебя любящий, и ты к нему такое отношение имеешь. Бог во плоти пришел к своему народу. Пришел к своим, говорит Священное Писание, и свои не приняли. Пришел к своей Суламите, и своя Суламита не приняла. Песни песней, это говорится о народе Божьем, что случилось. Но песни песней говорит и о назаветней церкви, о сегодняшнем христианстве. Вот как случилось с Суламитой, как случилось с народом Израиля. Вот так случится, не дай Бог, но оно обязательно случится с церковью. Церковь, я имею в виду, вселенская. «Велик мир у любящих закон твой, нет им преткновения». Наверное, еще пару мест и хватит сегодня. Исайя 48 глава, 17-19. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев. Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река. И правда твоя, как волны морские. И семя твое было бы, как песок. И происходящий из чрев твоих, как песчинки. Не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо мною». Что ты сказал, Господи? И может истребиться и изгладиться имя пред тобою? Страшные вещи, правда? Заново читаем. «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев. Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному». Учит и не учит. Я не слышу его голос. Ну, не надо, не надо, не надо. Ну-ка внимательно посмотри. Неужели не приходит мысль, никакого чувства не приходит, как поступить?
Ну, если не приходит, тогда мы докатились до того, что уже не приходит. Кто-то говорит, а я что, виноват? Я виновата, что ко мне не приходит? Я говорю, да, конечно, виноват. А кто еще виноват? Ты уже приучил, чтобы к тебе приходящие мысли не приходили от Бога. Но зато нечестивые мысли к тебе приходят. Валом идут. Приучил? Священное Писание говорит, ты сама приучила их господствовать над тобою. Вот идут наваждения, идут мысли, идут рассуждения. Идут. Ты сама приучила. А ты сама приучила, чтобы, или ты приучила, чтобы голос Божий тебе не говорил. Если изничтожно извлечешь драгоценное и будешь присматриваться, то ты будешь восстанавливать свои взаимоотношения с Богом. Все быстро решается. Священное Писание говорит, идущий этим путем, даже самый неопытный, не заблудится. Здесь не нужны величайшие откровения разговора с Богом. Говорит, ленивец, да на муравья посмотри, нет у него ни начальника. Получается, ни епископа, ни пресвитера, ни пророка, ни виденца, ни откровенца. А свое дело он знает. Что, муравьиное помазание учит? Парадокс. Муравьиное помазание учит муравья. А христианское помазание никак христианина христианку научить не может. Они голос Божий не слышат. Что это за такое? Это называется, народ ослепил себе глаза. Сам закрыл глаза. Забыл об очищении своих грехов. Я думаю, что последнее место еще раз читаем. Не в смысле еще раз, а в смысле мы его прочитаем просто. Римлянам 2 глава, 7 по 10 стих. Тем, которые постоянством, не время от времени, постоянством в добром деле ищут славы, чести, бессмертия, жизнь вечную. Но я дальше скажу, на что Бог обратил внимание. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Скорбь, теснота всякой души человека, делающего злое. Во-первых, иудея, потом еллина. А теперь смотрите. Напротив, слава и честь и мир. Вот что нам нужно. Всякому делающему доброе. Что, Господи? Оказывается, делание добра обеспечивает проявление в нас мира. Что есть добро во взаимоотношении человек-Бог? Очищение и освящение. Желание прийти к свету. Поэтому, я думаю, понятно нам, почему Бог предложил нам церковь Христа, невеста небесного жениха Иисуса Христа. Примирилась ли ты со своим возлюбленным? Мы примирились со своим возлюбленным Иисусом Христом. Есть о чем задуматься. Слава Богу за сегодняшний вечер, за эту возможность, за то, что мы имеем такого Господа и Бога, за то, что Он посылает такого хлеба. Склоняем сердца, колени, молимся Господу, слава. Аминь. Господи Боже, с большой-большой благодарностью пред Твоим лицом за этот день, за этот вечер, за эту возможность. Благодарность Тебе, Боже, за то, что мы в Твоем винограднике. Да. За то, что дал нам быть общниками сока и корня виноградной лозы. Да. За то, что мы можем молиться о себе, друг от руки, о наших братьях и сестрах, о наших друзьях, о тех, кто на миссионерских равнинах, на интернетных полях, разных уголках земного шара, на разных континентах, в разных странах, в разных городах, в разных штатах. Господи, мы благодарны Тебе, что Ты сродняющий, мы благодарны Тебе за благословение, мы благодарны, что Ты даровал нам чашу спасения, ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Мы благодарны Тебе, Ты дал нам служение примирения. Дал нам Иисуса Христа. Ты все время сказал чудные слова. Сын дан нам. Боже, благодарим Тебя за эту возможность. Благодарим Тебя за открытое окно неба. Только чтобы сердца наши были открываемы, открыты и восприимчивые. Ты сказал, чтобы слово Твое вселялось обильно со всякой премудростью. Да будет вот это. Боже,
Да будет этот мир твой, как река во внутренности нашей. Тогда, когда мы очищаемся, освящаемся, когда ты предлагаешь нам, чтобы мы задумались, кто мы есть на самом деле, в каком состоянии мы находимся. Боже, чтобы не обмануться, не быть обманутым, потому что хуже обмана, самообмана не существует. Это самая высшая степень. Боже, обмануть самих себя, обмануться, и потом сказать, ах, да как же так было? О других мы можем мыслить и рассуждать. Сегодня очередь за нами. Боже, чтобы пред светом лица Твоего видеть то, что Ты, открывающий нам, называть вещи своими именами, мы благодарны за это благословение. Мы благодарны за эту силу Твою, за эту славу. Мы благодарны Тебе, Боже, что жизни наши не прерывались в неготовности. Мы благодарны Тебе, что Ты есть наш Господь и Бог. Все-таки мы Твои дети. Мы благодарны Тебе. Твоя забота, чтобы очистить и осветить. Твоя забота, чтобы нам быть в примирении с Тобою. Чтобы мир, как река, река была во внутренности, поток полноводный. Господи Боже, и чтобы Ты радовался наследии Твоем, торжествовал, Боже, чтобы быть участниками восхищения Церкви, виновниками восхищения Церкви, потому что мы Церковь Твоя. И Ты ради этого своей стороны сделал все абсолютно предусмотрел. Агнец заклан от создания мира. Сын Божий Бог во плоти, пришедший, подъявший все грехи наши. Господи, даровал нам примирение и благословение Твое. Мы благодарны Тебе. Боже, чтобы не было такого, что есть такие моменты, в которых непримиренные, а занимаемся бурной деятельностью, как бы делать отвлечение своего собственного внимания. Тебя-то не отвлечешь. Правда, у Адама с Евой была бурная деятельность. Обломать ветви, оборвать листья, сшить покров, а потом уже одежду. Готовиться к встрече, убаюкать себя и уговорить, что так нормально. Ты сказал, что они сделали. Ты дал им возможность сделать одежды, до конца сделать, чтобы не сказали, ох, мы не успели. Сделали. Надо понимать, раз сделали, значит, успокоились. Раз сделали и успокоились, значит, могли сказать, ну все, теперь мы готовы к встрече. Но пришел ты, и только голос твой услышали, лица еще не видели. И все, по кустам. Боже, думали они о том, как увидят тебя? Легко нам сегодня рассуждать о них, а сегодня очередь о нас. Боже, чтобы мы не притворялись, не прикидывались, не прятались. Боже, чтобы не рисовались и не обманывали сами себя. Господи Боже, чтобы готовыми быть. Ты сказал, те, которые желают, чтобы были явны дела их, они идут к свету. В тени не остаются, не прячутся, выходят на свет. Боже, чтобы были названы вещи своими именами. Большая благодарность Тебе за это. Благодарность. А приходящего в Тебе Ты не изгоняешь вон. Боже, Ты в свое время сказал народу Израиль, только признай вину свою. Признай, не рисуйся, не надо. Называй честно, ну давай. Ну, давай. Господи, насколько честно мы признаем себя, насколько честно называем вещи своими именами, насколько справедливо делаем оценку. Боже, Исаия сделал справедливую оценку. И он получил величайшее очищение, освящение. Ты только сказал, кого тебе послать, кто пойдет для нас. Он сказал, вот я, вот я. Боже, когда ты касаешься внутренности, а что, разве ты не касаешься? Да ты касаешься, да вот сердца закрываем сами. А вот когда открываем сердца свои, ну так или как сказать, Боже? И тогда происходит это прикосновение. И когда происходит это очищение, тогда ты говоришь, кто пойдет, кого послать? Вот они мы готовы, готовы пойти с тобой. Ты сказал, овцы мои, готовы идти со мною. С тобою, Иисус, с тобой, да, с тобой. Боже, мы благодарны Тебе за это благословение. Быть в стаде Твоем, быть овечками Твоими, идти за Тобою, знающими голос своего пастыря, Мы благодарны Тебе за это благословение. Боже, Ты знал, в руки кого Ты доверил, того, кто жизнь свою не пощадил. Да, забрал ключи ада и смерти, измученной души выпустил на свободу. Прошел небеса со своей святой кровью в своем святом теле. Принял вечное искупление, вошел во святая святых храма неба, посажен на десное престола славы на небесах, получил поручение послать обетованного Святого Духа. Господи, Ты сказал, какое это величайшее благословение, сошествие Святого Духа. Эта пустыня станет садом, сад станет лесом. Да, Боже, там голос горлицы будет слышен в стране нашей, там голос Духа Святого, поющего, восклицающего и прославляющего. Там голос раба Авраамова, голос Духа Святого будет прославлять и Авраама, Бога Отца, и Исаака, Иисуса Христа. Будет говорить об этих дарах, о подарках, о вечной славе. Дар, самый величайший дар, Сын дан. Быть рабой и вдруг стать свободной, а потом и стать обрученной, чтобы стать дочерью такого человека, который послал Сына Своего. Дочерью, а тут дочерью Бога, Сыном Бога. Боже, благодарность Тебе за это благословение. И вот этот жребий выпал на долю нашу. Достоин Ты этой хвалы и славы. Мы благодарны за это благословение. Оно действительно обогащает, печали собой не приносит. Это действительная правда. Боже, веди нас дальше, руководи нас. Руководи советом Твоим, Боже. Руководи. Чтобы нам быть исполнителем заповедей Твоих. Ты сказал, что заповеди Твои не тяжки. Когда любим, тогда оно не тяжко, не трудно. Это не трудно. И тогда говорить не надо, как это трудно все исполнить. Нет, нет, нет. Там другая причина. Любящие не могут сказать, что это трудно. Любящие не говорят, что трудно открыть дверь. Суламита сказала, ей трудно открывать дверь. Ей трудно было встать, трудно было хитон надеть, трудно было сандали накинуть. Ну, это отговорки. Боже, у любящих ничего трудного нету. А если трудно, Ты поможешь. Мы благодарны Тебе за это благословение, за этот тихий вечер, за то, что это скиния Бога с человеками. Да, благодарность Тебе. Действительно, Рувнаполевоз, не бойся, малый стад, церковь, которая поет. Боже, благодарность, пускай всегда будет пение внутренности нашей, прославлению Твоего святого чудного имени. Мы благодарны за хлеб и предложение, за Твое помазание и славу. Благослови наследие Твое на разных уголках интернетных полей. Кого мы знаем, кого не знаем. У Белого престола узнаем. Все друг друга узнаем. Возможно, и раньше узнаем. И будем радоваться, торжествовать, что, оказывается, с одной чаши пили, от одного хлеба ели. На груди Твоей находились. Это действительно большое благословение, Боже, быть сродненными в крови Сына Твоего. Ты наш Господь и Бог, наш Отец. И мы Твои дети, Твое наследие. Благословил Ты нас. Прими благодарность. Будь прославлен, возвеличен, всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.